Глава 20. Соседняя планета. Эпизод 94. После этого Пилорот и Близ видели Тревайза только 4 раза, и то только за обеденным столом. Все остальное время он находился либо в рубке, либо в своей каюте. За едой молчал, ел мало. В четвертый раз, однако, Пилороту показалось, что необычная суровость покинула Тревайза. Пилорот дважды кашельнул, словно хотел что-то сказать, да передумал. Наконец Тревайз обвел своих спутников взглядом и произнес: «Ты что-то желаешь сказать, Джен?»
«Ты обдумал создавшееся положение, Голлан?»
«Почему ты задаешь такой вопрос?»
«Ты уже вроде бы в норме».
«Да такой же, как и был. Но я кое-что придумал. Правда, с трудом».
«Можно узнать, что?»
Тревайз коротко взглянул на Близ. Она упорно смотрела в тарелку, храня осторожное молчание, словно чувствовала, что Пилорот добьется большего в этот щекотливый момент, чем она. «Тебе тоже любопытно, Близ?»
«Да, конечно».
На мгновение она подняла взгляд. Фалом, болтая ногой, пнула ножку стула и спросила:
«Мы нашли землю?»
Близ сжала ей плечо. Тревайз же не обратил на ее вопрос никакого внимания. «Начнем с самого начала», — сказал он. «Итак, все сведения о Земле были изъяты на самых разных планетах. Это неизбежно приводит нас к определенному заключению. Что-то на Земле скрывается. И все же, наблюдая Землю, мы видим, она настолько мертва и радиоактивна, что все находящееся на ней автоматически сокрыто и навечно. Никакой корабль не может сесть на эту планету, а с такого расстояния, с внешней границы магнитосферы, нам ничего на ней не разглядеть».
«Ты уверен?»
— мягко спросила Близ. «Я торчал все это время за компьютером, анализируя Землю всеми методами, какими только мог. И ничего. Более того, я чувствую, что здесь ничего нет. Почему же тогда были стерты все данные, касающиеся Земли? Наверняка то, что нужно было спрятать, нельзя спрятать более эффективно, чем сейчас. Эффективней и вообразить нельзя. И нет никакой необходимости делать этот кусок масла еще более масляным».
«Может оказаться, — предположил Пилорот, — что что-то действительно было сокрыто на Земле еще в то время, когда она не была столь радиоактивна, какой нашли ее мы. В то время люди Земли могли бояться, что кто-либо отважится сесть здесь и найти это, чем бы оно ни было. И тогда Земля попыталась сокрыть информацию, касающуюся ее. То, что мы имеем сейчас, — призрачные останки того тревожного времени».
«Нет, я так не думаю», — возразил Тревайз. «Изъятие информации из галактической библиотеки на Тренторе, вероятно, произошло совсем недавно». Он резко повернулся к Близ. «Я прав?» — Близ спокойно ответила.
«Мы, Гея, извлекли это по большей части из сознания находящегося в замешательстве адепта второго основания Тент Цабаля, когда он, ты и я встретились с мэром Терминуса».
«Значит, что бы там ни было сокрыто, Сейчас существует возможность раскрыть тайну Земли, несмотря на ее радиоактивность.
«Но как?» — спросил Пилород.
«Предположим, — начал рассуждать Тревис, — что нечто, некогда бывшее на Земле, больше там не находится и было перепрятано, когда возросла радиоактивная опасность. И хотя этого секрета больше нет на Земле, может статься, что уж если мы смогли найти саму Землю, мы сумеем отыскать и место, куда перепрятали секрет. Будь это так, подступы к Земле все еще оставались бы закрытыми». И тут послышался голос Фалом.
«Если мы не найдем Землю, Близ говорила, что ты вернешь меня к Джемби».
Тревис повернулся к Фалам и пристально уставился на нее. Близ тихо сказала девочке.
«Я говорила, может быть. Поговорим об этом после. А теперь иди к себе и почитай, или поиграй на флейте, или займись чем-нибудь еще, что тебе по душе. Давай, беги».
Фалом, выскользнув из-за стола, оставила их.
«Но как же так, Голан?» — нахмурил брови Пилород. «Мы здесь, мы нашли Землю. Сейчас можем определить, где этот секрет, если его нет на Земле?»
Тревис некоторое время молчал, пытаясь прогнать мысли о Фалом. Наконец он сказал: «Почему бы и нет? Вообрази, что радиоактивность земной коры все нарастает. Население постепенно сократилось из-за смертей и эмиграции, а тайна, вне зависимости от ее содержания, находится во все возрастающей опасности. Кто мог остаться, чтобы охранять ее? По идее, тайну нужно было переправить на другую планету. Или же польза от нее, чем бы ни была эта тайна, оказалась бы утерянной для Земли. Видимо, вопрос о перемещении рассматривался с большой неохотой. Это произошло более или менее недавно. А теперь, Джен, вспомни старика с Новой Земли, рассказавшего тебе свою версию истории Земли».
«Мануэли?»
«Да, именно его самого. Не сказал ли он, упоминая об основании Новой Земли, что те из землян, что остались в живых, были перевезены на их планету?»
«Ты хочешь сказать, дружочек, что предмет наших поисков находится сейчас там, взят с собой покидавшими Землю последними людьми?»
«Могло ли быть иначе? Вряд ли новая Земля лучше известна галактике, чем старая, а ее обитатели настойчиво стремятся держать подальше всех инопланетников».
«Мы были там», — вмешалась Близ, — «и ничего не нашли».
«Мы и не искали ничего, кроме сведений о местоположении Земли». Теперь удивился Пилород.
«Но ведь мы-то ищем что-то такое, высокоразвитое, передовое, сверхразумное, то, что могло бы изъять информацию из-под самого носа Второй Академии и даже из-под носа, прости меня, Близ, Геи. Эти люди с Новой Земли, может быть, и способны управлять погодой над своим клочком суши и владеют развитой биотехнологией, но я думаю, ты согласишься, что их уровень развития в целом очень низок».
«Я согласна с Пелом», —
кивнула Близ. «Мы судим лишь по немногим деталям», — сказал Тревис. «Мы так и не увидели мужчин из рыболовецкой флотилии, не видели других частей острова, кроме того места, где совершили посадку. Кто знает, чтобы мы могли найти исследуемую планету более тщательно. Кстати говоря, мы не узнали флуоресцентные светильники, пока не увидели их в действии. И если нам казалось, что техника там была не развита, я повторяю...
Что-что, Голан?
Явно заинтересованная его монологом торопила Близ. Тогда все это могло быть лишь частью маскировки, призванной скрыть правду.
Невозможно.
Как отрубила Близ. Невозможно? Это ты говорила мне еще на Геи, что на Трентере вся цивилизация искусно поддерживается на примитивном уровне, чтобы скрывать ее достижения от Второй Академии. Почему та же самая тактика не может быть использована на Новой Земле?
Следовательно, ты предлагаешь, чтобы мы вернулись на Новую Землю и вновь встретились с инфекцией? На этот раз ее уж точно активируют. Половой акт, несомненно, исключительно приятный способ заразиться, но он может оказаться не единственным.
«Я не жажду вернуться на новую землю», — возразил Трэвис. «Но, может быть, придется».
«Может быть или придется?»
«Может быть. В конце концов, есть еще одна вероятность».
«Какая же?»
«Новая земля обращается вокруг Альфы, но Альфа — часть двойной системы. Не может ли существовать пригодная для жизни планета на орбите вокруг спутника Альфы?»
«Слишком уж он тусклый»,
— не согласилась Близ.
«Его яркость составляет лишь четверть яркости Альфы».
«Тусклый, но не слишком. Если планета расположена близко к этой звезде, будет в самый раз».
«А компьютер знает что-нибудь о планетах этой звезды, спутника?» —
вставил свой вопрос Пилорд. «Я уже проверял», — мрачно ухмыльнулся Трэвис. «Там 5 планет средних размеров. Газовых гигантов нет».
«А хоть одна из этих планет обитаема?»
«У компьютера нет информации о них, кроме количества и того факта, что они невелики».
«Ух-ух-ух!»
— разочарованно вздохнул Пилород. «Не стоит расстраиваться. Ни одной космонитской планеты вообще не было в памяти компьютера. Информация о самой Альфе минимальна. Все эти сведения тщательно скрывались. Если почти ничего не известно о спутнике Альфы, это, вероятно, можно рассматривать как добрый знак».
«Тогда что ты собрался делать?»
Деловым тоном поинтересовалась Близ.
«Посетить спутник? И если этот номер окажется пустым, вернуться к Альфе?»
«Да. И на этот раз, когда мы доберемся до новой Земли, мы будем подготовлены ко всему. Мы скрупулезно исследуем весь остров, прежде чем сделать посадку. И, Близ, я надеюсь на твои ментальные способности, как на защиту от...» И вдруг далекая звезда слегка накренилась и вздрогнула. Трэвис вскрикнул в гневе и растерянности. «Кто за пультом?» И спрашивать было нечего. Он отлично знал, кто. Эпизод 95. Фалом, стоя перед пультом управления, была совершенно поглощена связью с компьютером. Она широко развела маленькие руки с длинными пальцами, чтобы ими накрыть слабосветящиеся контуры на панели. Казалось, ее ладони почти слились с пультом, хотя было ясно, что он сделан из твердого и скользкого материала. Она несколько раз видела, что Тревес держал руки именно так и больше ничего не делал. Хотя было совершенно ясно, как он управляет кораблем. Фалом видела и то, как Тревес закрывал при этом глаза, и сама жмурилась. Спустя пару минут она ощутила нечто вроде тихого далекого голоса, зазвучавшего в голове. Как она смутно догадывалась, ей помогали мозговые преобразователи. Они оказались даже более важны, чем руки. Фалом напряглась, пытаясь разобрать слова.
«Распоряжение», — говорил голос почти умоляюще. «Какие будут распоряжения?»
Фалом ничего не ответила. Она никогда не замечала, что Тревес что-либо говорил компьютеру, но знала, чего ей хотелось всем сердцем. Она мечтала вернуться на Солярию, в удобное пространство особняка, к Джемби, Джемби, Джемби. Она хотела туда, и как только подумала о любимой планете, вообразила ее на обзорном экране, там же, где она видела другие планеты, к которым не стремилась. Фалом открыла глаза и посмотрела на экран, желая, чтобы там оказалась ненавистная ей Земля. Глядя на то, что она там видела, Фалом представила на месте этой планеты Солярию. Она ненавидела огромную галактику, в которую попала против своей воли. Слезы заволокли ее глаза. Корабль дрогнул. Она почувствовала эту дрожь и сама задрожала. А потом Фалом услышала громкий топот в коридоре, открыла глаза и увидела перед собой искаженное лицо Тревейза, заслонившее обзорный экран, на котором возникло то, чего она так хотела. Тревес что-то кричал, но Фалом было все равно. Это он забрал ее с Солярии, убив Бандера. Это он мешал ей вернуться, думая только о Земле, и она не желала слушать его. Она хотела увести корабль к Солярии. Отвечая на ее решимость, далекая звезда содрогнулась вновь.
Эпизод 96.
Близ в отчаянии схватила за руку Тревейза.
«Нет, не надо!»
Она его сдерживала, не подпуская к Фалам, а сконфуженный Пилород в полной растерянности застыл у нее за спиной. «Убери руки от компьютера!» — кричал Тревес. «Близ, не мешай, иначе я буду вынужден сделать тебе больно!»
«Не срывай гнев на ребенке!»
Измученным голосом просила Близ.
«Иначе буду вынуждена я сделать больно тебе, несмотря на все договоренности».
Взгляд Тревейза дико метался между Фалом и Близ. «Тогда уведи ее прочь, Близ, немедленно!» Близ оттолкнула его с удивительной силой. «Наверное, у Геи позаимствовала», — подумал потом Тревес.
«Фалом!»
— приказала она.
«Убери руки с пульта!»
«Нет!»
— пронзительно вскрикнула Фалом.
«Я хочу, чтобы корабль летел на Солярию! Я хочу, чтобы он летел туда! Туда!»
Она кивнула в сторону экрана, не убирая рук с пульта. Но как только руки близко коснулись плеч Фалом, та вся задрожала, обмякла и расплакалась. Близ стала нежно приговаривать.
«Давай, Фалом, скажи компьютеру, чтобы он сделал все, как было, и пойдем со мной»,
— говорила Близ и гладила истерически рыдавшего ребенка. Руки Фалом упали, она покачнулась, и Близ, подхватив ее подмышки, прижала к груди и дала выплакаться. Обращаясь к Тревейзу, загородившему дверь, Близ сказала:
«Уйди с дороги и не дотрагивайся до нас».
Тревес мгновенно отступил в сторону. Близ на секунду остановилась и зловеще прошептала:
Я была вынуждена вмешаться в ее сознание, пусть и ненадолго. Если я причинила ей хоть какой-то вред, я этого тебе не прощу.
Первым порывом Тревейза было заявить Близ, что ему совершенно безразлично сознание Фалом, что он боялся только за компьютер. Однако под пристальным взором Геи наверняка это была не только Близ, поскольку одно только выражение ее лица заставило его мгновенно похолодеть от ужаса. Тревейз промолчал. Он молчал и не двигался довольно долго, даже после того, как Близ и Фалом исчезли в своей каюте. Стоял и молчал, пока Пилород робко не окликнул его.
— Голан, с тобой все в порядке? Она ведь ничего не сделала тебе, правда?
Тревейз энергично замотал головой, словно старался стряхнуть охватившее его оцепенение. — Со мной все в порядке. Вопрос в том, все ли в порядке с пультом. Он сел за пульт и положил руки туда, где только что лежали руки Фалом.
— Ну?
— поторопил его Пилорд. — Вроде бы откликается нормально, — успокоился Тревейз. — Может, потом что-то проявится, но сейчас, похоже, все в полном порядке. И затем более сердито. Компьютер не должен эффективно работать с любыми другими руками, кроме моих. Но тут с этой гермафродиткой. Тут были не только руки. Мозговые преобразователи, я уверен, тоже поучаствовали.
Но что заставило корабль вздрагивать? Он не должен был так вести себя, не правда ли?
Нет, это гравилет, и у него должны отсутствовать подобные инерционные эффекты. Но это монстриха. Он умолк, вновь не в силах справиться с гневом.
Ну что ты замолчал? Продолжай, Голан.
Видимо, она подала компьютеру два взаимоисключающих приказа, и каждый настолько беспрекословный, что у компьютера не было иного выхода, кроме как попытаться выполнить их одновременно. Пытаясь сделать невозможное, он, должно быть, на какое-то мгновение не смог удержать корабль в безинерционном состоянии. По крайней мере, мне кажется, что случилось именно это. Его лицо постепенно смягчилось. И это, возможно, даже хорошо, поскольку сейчас я понял, что все мои речи об Альфе Центавра и ее спутнике были идиотской болтовней. Теперь я знаю, где Земля должна была спрятать свои тайны. Эпизод 97. Пилород уставился на Тревейза, но затем, игнорируя его замечание, вернулся к тому, что его поразило раньше.
«Каким образом Фалом могла попросить что-то взаимоисключающее?»
«Ну, она сказала, что хочет, чтобы корабль летел к Солярии».
«Да, конечно. Она должна была это сказать».
«Но что она подразумевала под Солярией? Она не могла узнать Солярию из космоса. То есть она никогда и не видела ее из космоса. Фалом спала, когда мы в спешке покидали эту планету. И несмотря на все, что она вычитала в твоей библиотеке и то, что сказала ей Близ, думаю, она вряд ли реально представляет себе истинную картину галактики, то есть то, что в ней сотни миллиардов звезд и миллионы населенных планет. Выросшая в подземелье в одиночестве, она еще могла с трудом представить, что существуют другие планеты. Но сколько их? 2, 3, 4? Для нее любая планета, которую она видела, походила на Солярию. И, повинуясь силе ее желания, становилась ею. А поскольку я предполагаю, что Близ пыталась утешить Фалом, обещая вернуть ее обратно на Солярию, если мы не найдем Землю, она могла даже прийти к выводу, что эти планеты довольно близки друг другу.
«Но почему ты так говоришь, Голан? Что заставляет тебя так думать?»
«Она сама сказала нам это, Джен, когда мы ворвались сюда. Она кричала, что хочет на Солярию, и затем добавила «туда, туда», кивая на экран. «А что на экране?» «Спутник Земли. Его там не было, когда я уходил на обед. Была Земля». Но Фалом, должно быть, представила спутник в уме, когда просила Солярию, и компьютер сфокусировал телескоп на спутнике. Поверь мне, Джен, я знаю, как эта штука работает. И кто может знать лучше?
Пилород посмотрел на тонкий полумесяц света на обзорном экране и задумчиво произнес.
«Он должен называться Мун. По крайней мере, на одном из языков Земли. Луна на другом. Вероятно, у него было много и других названий. Вообрази, дружочек, неудобство планеты, где несколько языков. Непонимание, сложности».
«Луна?» — сказал Трэвис. «Хорошо. Это достаточно простое название. Слушай, продолжая размышлять о случившемся, я могу предположить также, что, возможно, Фалом инстинктивно пыталась сдвинуть корабль при помощи своих мозговых преобразователей, используя собственные энергетические источники корабля. И это, вероятно, привело к временному нарушению безинерционного полета. Но это ладно, Джен. Что существенно, так это то, что все вместе взятое привело к появлению Луны, да, мне нравится это название, на экране и увеличению ее изображения. Я смотрю сейчас на нее и поражаюсь.
Поражаешься? Чему, Голан?
Ее размером. Мы привыкли игнорировать спутники, Джен. Они такие маленькие, а этот совсем другой, целая планета. И ее диаметр около 3500 километров.
Планета? Наверное, ты не должен называть ее так. Она не может быть пригодна для жизни. Даже такой диаметр слишком мал. У нее нет атмосферы. Это же... И так видно, нет облаков. Край диска резкий, как линия терминатора.
Ты становишься настоящим космическим волком, Джен, кивнул Хрэвис. Ты прав. Нет воздуха, нет воды. Но это означает только, что Луна необитаема снаружи. А вот внутри...
Внутри...
С сомнением переспросил Пилород. «Да, внутри. Почему бы и нет? Земные города находились под поверхностью планеты, ты сам говорил. Мы знаем, что Трентор тоже размещался под корой. Большая часть столицы Кампарилона расположена под землей. Особняки Солериан почти полностью подземные. Это вполне обычное дело».
«Но Голан... В каждом из этих случаев люди жили на пригодной для обитания планете. Поверхность тоже была обитаема, да и атмосфера, и моря. Можно ли жить внутри планеты, если поверхность абсолютно безжизненна?
Слушай, Джен, подумай хорошенько, где мы живем сейчас? Далекая звезда? Крошечный мирок с непригодной для жизни поверхностью. Там снаружи нет ни воздуха, ни воды. И все же мы живем здесь со всеми удобствами. Галактика полна космических станций и поселений, совершенно необитаемых, за исключением внутренних помещений. Представь, что Луна
гигантский космический корабль.
С экипажем внутри?
Да, там могут жить миллионы людей, исходя из того, что нам известно. Растения и животные, передовая технология. Подумай, Джен, разве это лишено здравого смысла? Если Земля в свои последние дни могла выслать партию колонистов на планету возле Альфа-Центавра, и если с помощью Империи те предприняли попытку терраформировать ее, заселить ее океаны и создать сушу там, где ее не было, разве не могла она также послать часть людей на свой спутник и терраформировать его изнутри?
Возможно, и так.
С неохотой уступил Пилород. Это должно было произойти. Если Земле было что скрывать, зачем посылать это что-то через парсеки пространства, когда можно все укрыть на планете, находящейся настолько ближе Альфы? И Луна была бы более подходящим местом для этого еще и с точки зрения психологии. Никто и не подумает о возможной связи спутника с жизнью, исчезнувшей с Земли. Например, мне это и в голову не приходило. Луна висела на экране в дюйме от моего носа, а мои мысли унеслись к Альфе. Если бы не Фалом... Он сжал челюсти и помотал головой. Теперь уж я точно в долгу перед ней. И перед Близ.
Ну, послушай, дружочек, если что-то и спрятано под поверхностью Луны, как мы можем обнаружить это? Площадь ее поверхности составляет, должно быть, миллионы квадратных километров.
Около 40 миллионов.
И мы должны будем обшарить их все в поисках неизвестно чего? Отверстия, шлюза.
Если идти по такому пути, то это действительно покажется нелегкой задачей. Но мы будем искать не просто какие-то сооружения, а жизнь. И жизнь разумную. И у нас есть Близ, чей талант обнаруживать разум. Не так ли?
Эпизод 98. Близ сердито смотрела на Тревайза.
Я, наконец, смогла усыпить ее. Мне пришлось нелегко. Она стала совершенно неуправляемой. К счастью, я не думаю, что причинила ей вред.
«Советую тебе попытаться ослабить ее привязанность к Джемби», — холодно выдавил слова Тревайз, «поскольку я не намереваюсь когда-либо вернуться на Солярию».
«Ослабить привязанность? Убить совсем? Думаешь, это легко? Что ты знаешь о таких вещах, Тревайз? Ты, никогда не ощущавший чужого сознания, у тебя нет и малейшего представления о том, как это трудно. Если бы ты знал хоть что-то об этом, ты не говорил бы об удалении привязанности так, словно это все равно, что джем из банки вынуть.
Ну, по крайней мере, ослабь ее.
Я могу немного ее ослабить, но на это уйдет целый месяц, в течение которого нужно будет заниматься штопкой ее сознания.
Что еще за штопка?
Тому, кто этого не знает... Объяснять бесполезно.
А сейчас? Что ты думаешь делать с этим ребенком сейчас?
Еще не знаю. Надо подумать.
В таком случае позволь сказать тебе, что мы собираемся делать с кораблем.
Я знаю, что ты собираешься делать. Вернуться на новую землю и встретиться с любвеобильной Хирока, если она пообещает не заражать тебя на этот раз.
Тревайз сохранил невозмутимое выражение лица. «Нет, дело обстоит иначе. Я изменил свои намерения. Мы отправляемся на Луну. Таково название спутника Земли, если верить Джену».
«Спутник? Потому что он близко? Я и не подумала об этом».
«Я тоже. Никто об этом не догадывался. Нигде в галактике нет спутника, о котором стоило бы говорить. Но этот...»
будучи таким огромным, уникален. Более того, анонимность Земли бросает на него тень. Тот, кто не смог найти Землю, не найдет и Луну.
Она обитаема?
Не на поверхности, нет. Но она не радиоактивна совершенно. Так что Луна не абсолютно непригодна для жизни. На ней может существовать жизнь, самая настоящая, но под поверхностью. И, конечно, ты сможешь сказать, есть ли она там, как только мы подойдем к Луне достаточно близко.
— Я попытаюсь,
— пообещала Близ.
— Но послушай, откуда у тебя эта идея исследовать спутник?
— Да так, — тихо проговорил Трэвис. — Спасибо Фалом. Ее рук дело. Близ помолчала, ожидая продолжения, но, не дождавшись, пожала плечами.
«Ну вот, а ты ее убить был готов».
«Да не хотел я ее убивать, Близ».
«Ладно»,
— отмахнулась Близ.
«Хорошо. Значит, мы летим к Луне?»
«Да. Из осторожности я не приближаюсь к ней слишком быстро. Но если все пойдет нормально, мы окажемся рядом с ней через 30 часов». Эпизод 99. Луна оказалась пустынной. Трэвис обозревал ее освещенную солнцем поверхность, проплывавшую внизу. Перед его глазами расстилалась однообразная панорама кратерных цирков и горных районов. Черные тени лежали там, куда не попадали лучи солнца. Цветовые оттенки поверхности изменялись почти неуловимо. Время от времени попадались области относительно ровные, нарушаемые лишь небольшими кратерами. По мере того, как корабль подлетал к ночной стороне, тени становились длиннее и, наконец, слились воедино. Позади еще какое-то время сияли на солнце отдельные пики, похожие на лучи звезд. Затем и они исчезли, и остался лишь слабый свет Земли, большой, голубовато-белой сферы, освещенной почти наполовину. В конце концов, и она ушла за горизонт, светилась лишь звездная пыль, а внизу все погрузилось в непроглядную тьму. Но для Тревейза, выросшего в беззвездном мире Терминуса, даже такое небо казалось удивительным. Затем появились новые яркие звезды, сперва одна или две, потом еще, расширяясь и расплываясь, пока, наконец, не соединились в одну. И вот корабль вновь перелетел через терминатор и оказался над дневной стороной. Солнце светило ярко, компьютер сменил угол обзора, оберегая глаза людей от адского сияния, и ввел поляризующие фильтры, чтобы уменьшить силу света, отраженного от поверхности Луны. Трэвис отлично понимал, что бесполезно надеяться найти какой-нибудь вход в обитаемые глубины, осматривая огромный спутник невооруженным глазом. Он повернулся к Близ. Она не смотрела на экран, сидела с закрытыми глазами, опустив плечи. Трэвис, думая, уж не заснула ли она, тихо спросил. «Еще что-нибудь почувствовала?» Близ едва заметно качнула головой.
«Нет»,
— шепнула она.
«Только слабый всплеск. Лучше вернись туда. Ты помнишь, где расположено то место?»
Компьютер запомнил. Дальнейшее было похоже на стрельбу по мишени с целью попасть в яблочко. Корабль, казалось, передвигался ползком. Загадочная область находилась в глубине ночной стороны, и, несмотря на сияние низкостоящей в небе земли, заливавшей своим пепельным светом поверхность там, где ее ничто не затеняло, ничего невозможно было разглядеть, даже когда потушили свет в рубке для лучшей видимости. Пришел Пилород и, переминаясь с ноги на ногу у двери, спросил хриплым шепотом.
— Нашли что-нибудь?
Тревис поднял руку, призывая друга молчать. Он наблюдал за Близ. Он знал, что пройдут дни, прежде чем сюда вернется солнце. Но он знал также, что для Близ и того, что она чувствовала, свет был безразличен.
— Это здесь,
— сказала она вдруг. — Ты уверена?
— Да.
— И это единственная точка?
— Это единственная точка, которую я обнаружила. Ты прошел над всей поверхностью Луны.
— Мы пролетели над значительной ее частью.
— Значит, это все, что я обнаружила на этой значительной части. Оно сильнее сейчас, словно оно обнаружило нас и не кажется опасным. Я ощущаю что-то вроде приглашения.
— Ты уверена?
— Я так чувствую.
— Не может ли это быть ловушкой? — спросил Пилород.
— Я ощутила бы обман, уверяю тебя.
С оттенком обиды в голосе сказала Близ. Тревис проворчал что-то насчет чрезмерной самоуверенности, затем громко спросил.
— То, что ты обнаружила, разумно, я надеюсь?
— Я чувствую сильнейший разум. Только...
Ее голос звучал как-то странно. — Только что?
— Чшш!
Не мешай мне. Дай сосредоточиться,
— произнесла она одними губами и, с трудом скрывая удивление, добавила.
— Это не человек.
— Не человек? — гораздо сильнее удивился Тревис. — Мы снова имеем дело с роботами, как на Солярии?
— Нет,
— улыбнулась Близ.
— Это не совсем робот.
— Одно из двух. Или робот, или человек.
— Ни то, ни другое.
Она довольно прищелкнула языком.
— Это не человек и все же не похож ни на одного робота, какого я знала раньше.
— Вот бы посмотреть!
— воскликнул Пилород, широко раскрыв глаза.
— Это восхитительно! Так ново! Необычно!
«Новое, новое!» — пробормотал Тревис, и вспышка неожиданного прозрения, казалось, осветила его изнутри. Эпизод 100. Экипаж ликовал. Корабль приближался к поверхности Луны. Даже Фалом присоединилась к взрослым и с детской непосредственностью подпрыгивала от радости, словно и вправду возвращалась на Солярию. Что до Тревиза, то он чувствовал, что здравый смысл говорит о странности поведения Земли или того, что оставалось от нее на Луне. Она предприняла такие меры, чтобы держать всех как можно дальше, а теперь сама звала их к себе. Не могла ли ее цель оставаться той же самой? Не обстояло ли дело так? Если не можешь прогнать, замани и уничтожь. Разве не останутся тогда тайны Земли неприкосновенными? Но эта мысль вскоре утихла и утонула в потоке радости, что захлестывало Тревиза тем сильнее, чем ближе была поверхность Луны. А еще Тревис пытался вернуть миг озарения. Похоже, он не сомневался в том, куда вести корабль. Далекая звезда повисла над вершинами невысокой горной гряды, и Тревизу расхотелось отдавать команды компьютеру. Он чувствовал, будто его вместе с компьютером ведут куда-то, и было так приятно, что тяжелая ноша ответственности упала с его плеч. Корабль скользнул параллельно поверхности к скалам, вставшим словно барьер, слабо светящиеся в сиянии Земли и свете прожекторов далекой звезды. Вероятность столь очевидного столкновения, казалось, совсем не пугала Тревиза, и он не удивился, увидав, как часть скалы перед кораблем отъехала в сторону, и перед глазами путешественников озарился искусственным освещением туннель. Корабль снизил скорость. Казалось, сам по себе точно вписался в отверстие вход и вплыл в туннель. скалы сомкнулись, а корабль через туннель попал в гигантский зал. Далекая звезда замерла. Все они нетерпеливо кинулись к шлюзу. Никому из них, даже Тревайзу, и в голову не пришло проверить, есть ли снаружи пригодная для дыхания атмосфера или любая атмосфера вообще. Однако здесь был воздух, вполне пригодный для дыхания. Путешественники смотрели по сторонам с чувством людей, которые наконец-то попали домой и не сразу заметили человека, вежливо ждавшего их приближения. Он был высок и серьезен. Коротко подстриженные волосы отливали бронзой. Скулы широкие, глаза блестели. А одежда на нем была того фасона, какой можно встретить на иллюстрациях в древнейших исторических книгах. Хотя он казался крепким и энергичным, в нем чувствовалась какая-то внутренняя усталость. Первая очнулась Фалом. С громким визгом она бросилась к мужчине, размахивая руками и задыхаясь от крика.
«Джимби! Джимби!»
Она мчалась со всех ног, но когда подбежала вплотную, мужчина остановил ее и поднял на руки. Она обвела руками его шею, всхлипывая и не переставая повторять.
«Джимби! Джимби!»
Остальные приблизились более спокойно, и Тревайс медленно и отчетливо произнес, гадая, понимает ли этот человек галактический. «Мы просим прощения, сэр. Этот ребенок потерял своего воспитателя и отчаянно его ищет. То, что она так обрадовалась вам, удивляет нас, поскольку она ищет металлического робота». В ответ человек заговорил. Его голос был скорее механическим, чем музыкальным. В речи проскакивали архаизмы, но говорил он на галактическом свободно.
«Я приветствую вас всех», — сказал он вполне дружелюбно, несмотря на то, что его лицо продолжало сохранять серьезное выражение. «Что касается ребенка», — продолжал он, «то он, возможно, продемонстрировал большую проницательность, чем вы думаете, поскольку я и есть робот. Меня зовут Р. Дэниел Олива».